«И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Мошки появились. Ну, мошки, представляем, что-то маленькое такое, да? Колется противно так. И очень много, многих. Но не смертельно, не смертельно. «Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». И вот чем эта казнь интересна? Она интересна тем, 8 глава, 18 стих. «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И сказали волхвы фараону, это перст Божий». Друзья, не буду подробно говорить о мошках, хотя можно было бы. Однажды в Ульяновской области, вообще в Ульяновской области есть болото, которое каждый год обрабатывают против мошек, потому что если их не обработать, там будет такое количество мошек. И однажды это болото не обработали. Одно лето, но одну весну не обработали. И с этих болот на города, на Ульяновск, на вот эти города рядышком, ну я там недалеко же жил, Тольятти, это Ульяновск рядышком, вот, вышли огромное количество мошек. У меня там живет мой друг, брат верующий, и он рассказывал, что в деревнях люди несколько дней не выходили из дома. Невозможно было из дома выйти. Ничто не спасало. Вот сетка проникает. Они настолько мелкие, что в любую сеточку пролезут. Только вдохнешь, все добивается мошками. И единственный способ, это было закрыть окна и двери, поубивать, что было у тебя внутри, и не выходить из дома. На работу люди не ходили. Даже некоторый скот, ну скот не пасли. Вот. Был случай, когда скот умирал. То есть мошки настолько сильно, как бы вот этот корову, например, там окружали, что, ну я не знаю чего уж, но она умирала, эта корова. Друзья, то есть мошки, я хочу сказать, не очень страшно, не смертельно, но страшно неприятно. И написано, волхвы пытались сделать то же самое, но у них не получилось. Какую мысль я хочу от этого извлечь? Друзья, волхвы могли воду превратить в кровь. Они могли вывести жаб, но они не могли сотворить мошек. В чем причина? Друзья, когда речь идет о живом, даже о самой маленькой жизни, всего лишь о мошке, то жизнедавец, тот, кто дает жизнь, это Бог. Больше никто жизнь не дает. Вот есть персть земная, есть чары волхвов, есть сатанинская сила. Но Бога нету. Друзья, жизни не будет. В Америке есть университет, институт исследовательский, не где преподают, а исследовательский, который тратит несколько миллионов долларов в год, у него бюджет, и его задача синтезировать жизнь. И каждый, ну я периодически читаю отчеты там вот эти, ну вот научные. Друзья, и сейчас люди пытаются синтезировать жизнь. У них есть успехи. Они, например, научились соединять цепочки ДНК. Или научились выводить какие-то белковые соединения. У них это стало получаться. Но никогда они не могут, у них не получается преодолеть рубеж. Вот уже очень похоже на жизнь. Уже и соединения те же самые, и цепочка такая же. И все то же самое. И чего-то должно быть такое, чтобы запустилось, и теперь оно зажило. Но оно не живет. Все похоже. Сделали на молекулярном уровне идентичную, натуральному, как говорят, идентичную какой-то клетке. Но эта клетка не живет. Она такая же, но не живет. Как будто бы какого-то толчка ей не хватает. Друзья, человек тратит огромные суммы денег, но он должен понять, что он может сделать все, кроме жизни. Жизнь человека не во власти человека. Бог написано, и вдохнул Бог духа, ну и дыхание жизни. Вот кто дает жизнь. Друзья, если сделать копию человека, копию, один в один, до самого последнего нейтрона, до самой последней молекулы, до всего, что у него есть, и будет точно такой же человек, друзья, он не будет жив, пока Бог в него не вдохнет жизнь. Да. Нет, жабы были настоящие, но их не творили. Их выводили. Вывести, пожалуйста. Сотворить – нет. И вы знаете, друзья, вот эта мысль, которую я хотел сказать, что Бог дает жизнь. Эту мысль можно сказать как бы в общем, что Бог дает жизнь. Но ее можно сказать и в более конкретном применении. Например, вот я в своей жизни, в христианских лагерях, ну в качестве руководящего, ну в смысле вот группы там, был 14 раз. 14 лет я был в лагерях христианских, каждый год. А до этого я 33 раза был в пионерских лагерях. Вот. Но я скажу, что в пионерских лагерях исключительно интересно. Ну, тогда, в советское время еще было, там такого не было разврата и все такое, там было хорошо. И у меня есть что сравнивать. Есть сравнить христианские лагеря, есть сравнить пионерские лагеря. Не скажу, что в пионерских лагерях все плохо, но скажу, нету жизни. Из христианских лагерей вырастает мальчик или девочка и становится, ну, человеком. У него появляется жизнь. Там дают не просто интерес, игра, но там дают жизнь. В пионерских лагерях, друзья, я могу свидетельствовать, очень интересно играть, но чего-то не хватает. Я еще один пример приведу, будет более понятно. Например, семьи. Друзья, есть правила церковные, ну не то что правила, есть определенное библейское устройство в семейном вопросе. Друзья, и в мире есть устройство, есть психологи, есть целые науки, как устраивать семью. Друзья, но в мире семьи не живут. Мало, исключительно редко бывает, чтобы семья в мире жила нормально. В христианстве семья живет. Друзья, не может мир дать жизнь. Жизнь может дать только Бог. Человек, например, вот наркоман, он умирает. Его в реабилитационные центры, его туда, его туда, его туда, его туда. Но жизни нет. Где-то отсрочка, здоровье поправили, где-то еще что-то. Но он не может жить. Он умирает. Он пришел в церковь, он покаялся, друзья, и он живет. Вот жизнь, она и в физическом смысле, как живой организм, она и в смысле духовной, и в смысле семейных отношений, и в смысле воспитания детей. Мир старается. Их старания заслуживают уважения, потому что много усилий прилагают. Но они не могут понять, если нету Бога, к этим стараниям еще Бога приложи, вот тогда будет жизнь. Но если Бога нету, то что бы ты ни делал, жизни нету. Друзья, люди бывают массу-массу условий, вот стараются изменить в своей жизни что-то. Но не получается, потому что Бога нету. Недавно встретил одного брата, вот я был на жатве в одной церкви под Краснодаром, и там встретил одного брата, и он едет на север. Говорит, на севере, в Пермском крае, есть такая тюрьма, называется Белый Лебедь. Там есть отделение, где сидят пожизненные заключения. Вот люди с пожизненным заключением. У них условия такие, он мне показывал фотографии, много фотографий показывал, условия дикие. Ну, например, камера небольшая, в камере они ходят нормально. Как только его выводят из камеры, ему наручники одевают, вот так сзади, и кандалы на ноги одевают. И по коридору ведут закрытым, чтобы он ничего не видел, такой мешочек. Вот когда его приводят гулять, мешочек снимают, он может гулять, но наручники не снимают. Например, ему надо побеседовать с каким-то, например, своим другом, один на один, чтобы стражник не слышал. Ну, даже бывает так, разрешают. Комнатка небольшая, сидит на стуле этот человек, у него руки прикручены к стулу, который прикручен к полу и к которому прикручены ноги. И вот сколько продолжает беседа, он вот так. То есть речь идет о том, что на протяжении всей своей жизни вне камеры у него всегда руки и ноги скованы. Всегда. И вот в этой среди этих людей есть группа верующих, наших братьев и сестер. Я видел фотографии, как они принимают вечерю. Руки за спиной, ноги скованы, и он принимает вечерю. Беседа со служителем то же самое. Друзья, и этот брат говорит, который их посещает, он говорит, когда они к веру приходят, они говорят, мы на свободе не имели столько свободы, как здесь. Друзья, жизнь пришла в их сердце. Старались и волхвы то же самое сделать, но не могут, потому что нету жизни. Не в их власти жизнь. Друзья, если мы это будем помнить, я не против стараний, усилий, усердий, науки, я ни в коем случае не против. Пусть человек старается, пусть делает. Это Бог ему дал эту власть. Но помнить, что когда дело касается оживить чего-то, тут уже человеческая власть кончается. Здесь уже Божья власть. Друзья, идем дальше. И сказали фараону, вы смотрите, волхвы мудрые люди, они сказали фараону, это Бог. Мы не можем сделать. Потому что Бог. Хотя маленькая-маленькая мошка. Не крокодил надо было создать. Не слона. Мошку. Не получится. Молекулу, друзья, не получится создать. Если бы тогда люди знали о молекулах, то они бы поняли, что и молекулы создать нельзя. Друзья, ну дальше идем. Но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их. И дальше Господь Моисею говорит: «Встань рано и явись пред лицо фараона». Вот он выйдет к воде. И ты скажи ему: «Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и домы твои пёсьих мух. И наполнят дова, дамы египетские, пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут». Друзья, можно много говорить о пёсьих мухах. Исследователи не могут прийти к выводу, что это за пёсьи мухи. Ну, Тора, или Тора, правильно, еврейские писания Ветхого Завета говорят конкретно, что это были блохи. То есть пёсьи мухи – это блохи. Есть другие источники, которые говорят, что это были действительно мухи, вот, которые преследовали. Не факт, не важно, что это было. Важно, что это было что-то неприятное. Более, знаете, почему неприятно? Потому что это было смертельно. От этого люди начинали умирать. То есть укусы вот этих пёсьих мух были смертельны. Но не, в смысле не то, что один укус он умирал, а в смысле то, что если много укусов, то мог человек умереть. И удивительная особенность этой казни заключается в 22 стихе. «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух». Друзья, помните, когда Иосиф пришел в Египет, то фараон выделил ему лучшую землю, землю Гесем, и там народ Божий поселился. И вот смотрите, когда речь шла о казнях незначительных, о воде, превращенной в кровь, о жабах, о мошках, то эти три казни касались всего народа, и египтян, и израильтян. Но когда речь пошла о казни серьезной, о казни, которая могла привести к смерти, Бог говорит: «Я свой народ защищу, защищаю». Он полагает предел. И вот я представляю, это пёсья муха, например, представим себе, что действительно муха, вот она летит, 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 и вот земля Гесем, она бап, и обратно полетела. И вот так вот, друзья, в этой земле Бог предел положил. Друзья, какой нам урок из этого? Можно сказать так. Когда речь идет о судах Божьих, и церковь в них тоже участвует, например, голод. Вот, допустим, друзья, начнется голод на земле, война начнется. Страдает ли от этого народ Божий или не страдает? Как вы думаете? Страдает. Конечно, страдает. Болезни какие-то. Вы знаете, вот мне сейчас сюда ехать, вот, ну, это не скажу, что там это сильно хорошо, но вот так вот у меня ехать, вчера мой сын, 2 года, стал сильно кашлять, температура поднялась. Поехали к врачу, говорит, воспаление легких, срочно в больницу. Положили в больницу. У меня переживания. Мы хотели с женой сюда приехать, к вам в гости. Ну, как вот она поедет? Не получится. Сегодня утром просыпаемся, у дочки температура, 3 года. К врачу воспаление легких, почти, ну, бронхит сильный, туда же в больницу к этому же сыну. И вот знаете, переживания такие, так тяжело, ну знаете, до слез. Почему? Они такие маленькие, они плачут, вот, тяжело так. Но я собираюсь ехать, звонит брат один из Краснодара, мой очень хороший друг, Владимир Хуберьянцев, за него надо будет потом помолиться в конце церкви, в конце собрания. Ну, если вы с ним еще не знакомы, пригласите его в свое собрание, он вам очень понравится, хороший брат очень. И вы знаете, звонит и говорит: у меня сын упал почти с третьего этажа на асфальт. И разбился сильно очень. Мы не знаем, что будет. Вы знаете, я говорю жене своей: Аня, знаешь, вот, и вот у меня переживания, и тут у него. Пока ехал, звонил, говорит, операцию делают. Ну, там вроде как обошлось все так сильно, ну, там разрыв кишок произошел, там шили. 7 лет мальчику. Почему? Ну, там второй этаж, ну, почти третий. Как бы там вот дом трехэтажный, и между вторым и третьим есть тоже окошко. Вот оттуда. Друзья, кто-то скажет: да где ваш Бог, если вот верующих тоже постигают трудности? В прошлом году моего очень хорошего друга там в Самарской области, вот, может быть, знаете, вот такой был, такой есть брат, он в Совете Церквей, Крекер Николай Абрамович. Вот у его как бы зятя, у его дочки, то есть его внучка, пошли купаться, и она утонула. 8 лет девочки. Я это все очень хорошо знаю, мои близкие друзья. И вот вопрос: а почему так Бог допускает? Почему бывает, что человек, например, ну, трудности какие-то, финансовые. Сейчас есть такое направление на Западе, называется Евангелие благосостояния. Я слышал эти проповеди. Если Бог тебя любит, Он тебе даст машину, Он тебе даст дом. Если он тебе даст здоровье, если ты мало зарабатываешь, Бог тебя не любит. Кайся, Бог тебе даст. И человек, который много зарабатывает, он вот, он Бог его любит. Ну, действительно, если Бог меня любит, значит, он мне все даст. Друзья, Евангелие говорит, удаляйся от людей, которые так думают. Написано, удаляйся от таковых, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Что благочестие служит прибытком, что ради денег или ради какого-то довольства. От таких надо удаляться. Друзья, это не Евангелие, это не Библия. Это ложное учение. Но когда речь идет о вопросах жизни и смерти, о вопросах духовной жизни в первую очередь, Бог говорит, я свой народ защиту поставлю. То есть, когда речь идет о трудностях, земных этих трудностях, которые не касаются жизни духовной, Бог говорит, да, вы со всеми вместе. Но когда речь идет о жизни вечной, о жизни духовной, о чистоте духовной жизни, о грехе и святости, Бог говорит, я свой народ защиту поставлю. Вот землю делю, сюда не коснется. Друзья, и мы видим, что какие бы трудности не претерпевала церковь, в годы войны, в годы репрессий, в годы гонений, церковь в тяжеленных условиях жила. Друзья, но жизнь или падение, от падения, или от какого-то развращения греха Бог хранил. Отца с матерью забирали в тюрьму, детей забирали в детдом. Друзья, ну куда хуже условия? Расчет неверующих был в том, что там, в детдоме, они вырастут неверующими. Они вырастали верующими. Бог свою защиту ставил. Но не все, но бывало так. Ну, часто бывает. Бог ставит свою защиту. Друзья, я глубоко убежден, что человек даже просто ходит на собрание. Просто прихожанин. Неверующий даже. Или тот, который не сильно стремится к Богу. Но просто ходит на собрание и слушает Бога. Друзья, он уже в земле Гесем хранится от многих бед. Он уже под благословением Божьим. Пусть это идет речь не о вечной жизни. О вечной жизни он будет свой вопрос лично решать. Мы там это потом будем говорить. В 10-й казни. Но даже, вы знаете, недавно у нас в церкви одна из девочек маленькая, она ребенок верующих родителей, но такая немножко зловредненькая такая, знаете. Вот. И на нее много ропота. И вот одна сестра ко мне подходит недавно и говорит, ты знаешь, я пообщалась с неверующими детьми. Да наши вот это, называют ее по имени, в 1000 раз лучше всех их. То есть, да, она может быть среди верующих такая шлавливая, балованная, все, но она даже вот в этом состоянии она лучше, чем тот развращенный мир, который есть в этом мире. Вот. Друзья, мы не ценим, мы даже не знаем, от скольких многих бед нас хранит Бог, когда мы в земле Гесем находимся, когда мы в церкви. Земля Гесем – это прообраз церкви. И я глубоко убежден, что если, смотрите, еще одна мысль, если египтянин зайдет в землю Гесем, как вы думаете, его будут там пёси мухи кусать или нет? Нет. Бог сохранил землю Гесем. Египтянин, заходи, живи в земле Гесем, тебя пёси мухи не тронут. А как вы думаете, если израильтянин из земли Гесем выйдет в землю египетскую и там станет жить, будут его мухи кусать? Но он же израильтянин. Все равно будут. Ты должен быть израильтянином, и ты должен жить в земле Гесем. Тогда тебе пёси мухи не будут кусать. Друзья, кто-то думает, ну я же верующий, я куда пойду, куда хочу, меня везде Бог сохранит. Бог сохранит тебя в церкви. Ты должен быть верующим, и ты должен быть в церкви. Если тебя в церкви нету, но ты верующий, Бог тебя не сохранит. Пёси мухи тебя закусают до смерти. Друзья, вот Бог не просто израильтян хранил, но Он хранил израильтян в земле Гесем. Пожалуйста, неверующие наши, заходите в землю Гесем, мы вас приглашаем, тоже будьте хранимы. И написано, и сделаю разделение. Друзья, так и было. И когда фараон на следующий день спрашивает, а что там в земле египетской, израильской? Там говорит, там нет пёсих мух. Это разделение. Друзья, сокращаю, полчаса осталось, сокращаю. Дальше идем. И сказал фараон Моисею, пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле. Но Бог сказал, что я не пойду, ну, что Моисей ожесточит, что фараон ожесточит сердце свое. Здесь еще какая мысль. Фараон начинает соглашаться. Это первая казнь, когда фараон начинает соглашаться отпустить. Но он начинает ставить условия. Но эта мысль известна, они часто говорят. Друзья, в общем-то в нашей жизни то же самое. Когда мы начинаем чувствовать, что Бог начинает свою руку сильнее, мы начинаем соглашаться, но начинаем ставить Богу условия. Хорошо, хорошо, но вот так вот. Может быть, поем один? Братья и сестры, вот во всех этих казнях есть такой один момент, который может нас смутить. Иногда мы читаем: «И ожесточил Бог сердце фараона». И мне задавали вопрос: ну а в чем фараон виноват, если Бог его сердце ожесточил? Друзья, вот я этим вопросом интересовался сильно, читал разные переводы, смотрел источники разные. В общем-то, это прослеживается и в нашей синодальной Библии, прослеживается такая же мысль. Что вначале фараон ожесточал сердце свое сам. Так написано: «И ожесточил сердце свое фараон». И ожесточилось сердце фараона. А через какое-то время, вот когда моровая язва или моровая язва на людях была, тогда Бог говорит фараону через Моисея: «Я сохранил тебя». То есть вот моровая язва, мы сейчас о ней чуть позже будем говорить, вот как раз это та была смертельная болезнь, на которую люди почти всегда умирали. И он говорит: я тебя сохранил для того, чтобы показать на тебе всю славу свою, силу свою. Друзья, вот как бы вот в этот момент фараон уже должен был умереть, но Бог его сохранил. И вот с этого момента написано: и ожесточил Бог сердце фараона. То есть не всегда, то есть до этого фараон ожесточал сердце свое, после этого Бог. Я так понимаю, что есть какая-то граница, после которой у человека уже нет пути назад. Друзья, такое бывает редко. Это обычно человек, который явный безбожник, явный противник Бога, который однозначно слышит голос Божий, Бог с ним и говорит, и он противится этому и не хочет так делать. Тогда Бог может забрать от него покаяние и уже ожесточить сердце его. Но это никогда не бывает против воли человека. Такого нельзя сказать, что кто-то говорит: ну вот моего сердца Бог не касается. Я что, виноват, что ли, моего сердца Бог не касается? Но реально в случае беседы с человеком, я говорю: ну почему вы не каетесь? Ну моего сердца Бог не касается. Ну я-то чем виноват? Ну пусть моего сердца Бог коснется. Друзья, это неправда. Бог предлагает каждому человеку. Может быть, нет эмоций. Эмоций может быть не быть, я согласен. Может быть, нет чувств. Но предложение Бога к тебе тоже касается. И ты можешь на него откликнуться. Но если человек раз за разом, Бог свое одно чудо являет, одно действие, второе, третье, четвертое, и человек отказывается, говорит: нет, и все. Тогда может наступить момент, когда Бог скажет: довольно. С этого момента я буду уже как бы свою власть являть. И вот у фараона здесь то же самое. И вот знаете, когда фараон ожесточил сердце свое, смотрите, 32 стих 8 главы: «И фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа». Опять фараон сам ожесточает сердце свое. 9 глава начинается. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить...» Опять: «ибо если ты не захочешь...» Он говорит, предлагает ему: ты можешь захотеть, можешь не захотеть. «И еще будешь удерживать, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва весьма тяжелая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И всего, из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время и сказал: завтра сделает это Господь». Друзья, почему Господь говорит такие слова? Завтра. Мы уже о завтра говорили, когда мы про фараона рассуждали. А здесь Господь говорит: завтра. Это первая казнь такая, когда явно Бог ставит время. Завтра в это же время будет язва. Почему? Друзья, дело в том, что в среде фараона, и у самого фараона, и в среде его окружения, среди рабов и слуг, стали появляться те, которые задумались: а так ли прав фараон? Вы знаете, когда читаешь о египетских, ну, как бы, традициях, то понимаешь, что люди, египетские люди воспитывались в таком понимании, что фараон – это живой бог. Все, что он говорит, это правда и истина. И поэтому, когда фараон осмелился спорить с Богом Всевышним, то многие люди его поддерживали. Не то, что многие, все люди его поддерживали. Никто ему не перечил. Но теперь Бог дает возможность. Он говорит: завтра в это же время будет так. У вас есть время, чтобы меня послушать. И вы знаете, в этот раз никто его не послушал. Но на следующую казнь, когда град будет, вот через одну казнь, написано: завтра в это же время будет град. И уже в тот момент часть слуг и рабов фараоновых, они решаются на очень дерзкий шаг. они не слушают фараона, а свои стада забирают с поля. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что среди слуг фараоновых произошло разделение. Кто-то из них стал понимать, зачем я спорю с Богом? Если Бог раз сказал, два сказал, три сказал, потом сказал, завтра в это же время будет так, и так и случилось. А потом еще раз сказал, завтра в это время будет так. Может быть, мне стоит прислушаться. И какая-то часть людей, они решили против фараона даже восстать. Ну, может быть, тайно хотя бы. Но они решили свои стада убрать. Думаю, что фараон их не одобрил бы, если бы узнал. Но они поняли, что Бог сильнее. Вы знаете, в жизни человека так бывает. Вот я наблюдал на одном молодежном общении, сидят три молодых человека. И проповедует брат, а я наблюдаю за ними. И явно проповедь касается их сердец. Один мальчик, ну, юноша лет 17, у него вот так вот прям переживание, и видно, что его Бог призывает, и брат призывает, кто хочет покаяться, выходите вперед. И несколько раз, и поют гимны, раз, и два, ну как у нас это принято, и я смотрю, что он места себе находит. И он говорит своему другу, пойдем. Он говорит, что, совсем что ли? И тот остается сидеть. Друзья, я так явно нарисовал картину. Вот этот фараон, а это слуга. И слуга понимает, что это Бог зовет, но против фараона восстать силы нету. Но, друзья, но пришел момент, когда этот мальчик еще раз там пели, еще раз, потом еще призыв был, и в конце он говорит, я пошел, и он пошел. Друзья, вот хорошо момент, когда мы можем оторвать себя от того фараона, который мешает нам к Богу идти. Иногда бывает человек, даже в жизни верующего, у него есть что-то такое, он понимает, что это, вот это мешает ему к Богу идти. Вот это фараон для него. И он ради этого уже много лишался Божьих благословений. Ради чего-то, какого-то, может быть, дела, или, может быть, какого-то человека, или какого-то чувства. Но вдруг в какой-то момент времени некоторые слуги фараона решились. Лучше я на себя гнев фараона испытаю, но пойду, сделаю, что Бог говорит. Друзья, они пошли, и они свои стада сохранили. А фараоновские стада погибли. И вот этот юноша в церкви, который каялся, а этот юноша в мире, который сказал. А если бы тот послушал его, тоже был бы в мире. Поэтому, друзья, вот знаете, вот эта мысль. И однажды нашлись такие даже люди, которые среди фараонов, это чуть позже, ну я скажу сразу, раз тема такая пошла. Вот эти люди, они не просто решились не послушаться фараона. Некоторые из них решились на более дерзкий шаг. Они пришли к фараону и сказали слова. Фараон, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, вы знаете, у фараона глаза были закрыты. Он не видел. Но они понимали, эти слуги фараона, что Египет гибнет. Что не просто какая-то казнь. Не просто там саранча. Вот мы еще будем саранча говорить. Не просто саранча, не просто град. Не просто тьма опустилась на землю. А Египет гибнет. То есть, если это дело не остановить, он разрушится, он перестанет существовать. И они говорят, фараону, что ты делаешь? Неужели ты этого не видишь? Вы знаете, какая интересная мысль. Однажды у нас был детский христианский лагерь, и один брат спросил, дети, кто из вас видит себя грешником? И многие дети руку подняли, почти все. Ну, наверное, все руку подняли. А один мальчик из нашей Толятинской церкви руку не поднял. Я потом похожу, говорю, Яша, а ты что, не грешник, что ли? Он говорит, грешник. Я говорю, а что ты руку не поднял? А он говорит, спросили, кто видит себя грешником? А я себя грешником не вижу. Я вам верю. Вы мне все время говорите, грешник, грешник. Вот я и верю, что я грешник. Друзья, вы знаете, для меня это было как откровение. Действительно, он не видит себя грешником. Он понимает, что он грешник. Он этому верит. Но он себя не видит. Он смотрит на себя. Нормально все. Какой же грешник? Друзья, потом я стал интересоваться с молодежью. Вот интересно, с молодежью беседую про музыку, там ударные инструменты и все такое. Как вы думаете, это хорошая музыка? Нет, это что? Это плохая музыка, слушать нельзя. Хорошо. А что вы видите в ней плохого? Ничего вроде. Друзья, то есть признать, что это плохо, и видеть, что это плохо. Это большая разница, вы согласны? Друзья, бывает, что мы... Вот, например, говорят, мир – это грех, мир – это плохо. Друзья, мир – это так отвратительно. А кто-то из молодежи сидит и думает, да не так это и... Ну, да, он тоже так говорит, он тоже так же поет, и на проповедь его сюда поставь, он так же будет проповедовать. Но он не видит так, сам не понимая, что это плохо. Друзья, бывает в нашей жизни, мы не до конца понимаем всю мерзость греха. Или, наоборот, не до конца понимаем всю благость Божию. Самостоятельное понимание того, что это мерзость пред Богом, что это плохо, что это, например, вот сам Бог, сам человек понимает. И вот нашлись люди, которые фараону говорят: ты что, не понимаешь? Египет гибнет. Все плохо. У нас в церкви есть два молодых человека, в гейской церкви. Они дети верующих родителей, но не верующие сами. Им уже по 25, по 26 лет, они не верующие. И вот у нас была жатва, не у нас, а в Тимошевске была жатва. И один из них поехал на жатву. И там покаялся. Ой, для церкви такая радость, все плачут. И удивительно. Я был как раз в Хадыженске, мне звонят, говорят, там Давид покаялся. Все. Слава Богу. И в этот же день звонит ему его второй друг, тоже сын верующих на родителей. И говорит: Давид, ты что натворил? Ты кто там загнипнизировал? Там что это такое, значит? А тот говорит: ты что, не видишь, что мы не можем так больше жить? Понимаете, он пришел к выводу, и он понимает, так жить больше невозможно. Так нельзя. Как у нас один проповедник есть в уральском мнении, Тулинов Володя, он очень интересный брат, хороший, и он говорит такой рассказ, как к одному деду залез вор, и у этого вора ничего не было. И он написал ему: дед, так жить нельзя. Вот. И оставил ему 3 рубля. И этот проповедник говорит, молодежь обращается и говорит: друзья, так жить нельзя, у вас ничего нет. Вот. И этот, понимаете, сам увидел, так жить больше нельзя. Вот это искреннее, глубокое видение. И вот эти люди, смотрите, были те, которые фараона слушали как Бога. И они погибли вместе с ним. Были те, которые не решились открыто противостать фараону, но хотя бы решились скрыто следовать за Господом. Друзья, эти люди спасли свои стада. А были те, которые открыто сказали фараону: фараон, ты плохо делаешь. Друзья, нам вот встать на сторону, хотя вот этих вот людей, которые могут миру открыто сказать: вы разве не видите, что все, что вы делаете, это гибнет? Вот. Но это такая вот мысль о людях, которые фараона окружали. Хотя я скажу, знаете, что мысль еще раз скажу, что с детства воспитывали, что это твой Бог. Как им тяжело было, да? Как тяжело. Друзья, бывает, вот приходит человек, например, с мусульманского мира или с мира какого-то другого, как им тяжело признать, что их Бог, которому они с детства поклоняются, ложный. Так же тяжело было этим людям признать, что их Бог, фараон, которому они служили и которому они руки целовали, ложный. Было тяжело, но они это сделали. Друзья, идем дальше. Вот там моровая язва, так я скажу о ней. Точнее, я у нее уже сказал, да, то есть вот на скоте, на людях. Что это за моровая язва? Так, для исторической справки. Скорее всего, моровая язва на людях, которая была и на скоте, это была какая-то заразная болезнь в виде чумы. Что-то типа нашей чумы. Многие исследователи так и соглашаются, что это была чума. Моровая язва. То есть она, заражала человека, человек умирает очень быстро. Вы знаете, от чумы человек умирает в течение 5 дней. То есть человек заболевает, потом есть бубонная чума. Знаете, почему бубонная называется? Потому что под шеей вот тут вот такие большие, такие вот наливаются шишки, полные черной жидкости, которые очень болят сильно. И человек умирает от боли. Его не успевает убить сама чума, он умирает от боли, когда эти шишки разрываются. Но это страшная болезнь. Вообще в свое время в Европе больше 60% населения умирало. Были города, в которых 80-90% населения умирало. Вот был такой город Марсель, но он до сих пор есть во Франции, Марсель. Вот. И вы знаете, такой случай был. В общем, в этом городе, как и во многих городах Европы, был такой закон. Если корабль приходит из далекой страны, то у него карантин недели. Он стоит на траверзе, или как это сказать, вот, на рейде, города, и он неделю не заходит в порт. Проверяется, нет ли болезни. Если в течение рейса или в течение вот этого, пока он там стоит, хоть один человек умер от любой болезни, он еще, по-моему, месяц стоит на карантине. Но был такой случай, когда один руководитель этого города заказал шелк из Индии, по-моему, или из Китая, и очень ждал этого корабля, и он применил свою власть, зная, что в процессе, когда корабль плыл, умерли несколько человек, он этот карантин обошел. И с этим тканью в город вошла чума. И умерло, по-моему, 80 или 90 жителей города. То есть это огромное количество. Нашли, недавно буквально нашли под Марселем, под одним кварталом, стали строить квартал на месте старого квартала. И нашли огромное кладбище. Вы знаете, в этом кладбище было куча людей. И у каждого человека в большой палец ноги был забит гвоздик. Вы знаете, для чего гвоздик забивали? Чтобы определить, человек жив или мертвый. Вот выкидывали на улицу. То есть смотрите, был такой закон. И в Москве, при Екатерине II, когда чума зашла в Москву, вот тоже такой же закон был. Если в каком-то доме заболевал человек чумой, то этот дом соседи забивали, не выпускали никого оттуда, пока все не умрут. Потому что 100% уже была смерть. И потом этот дом сжигали. И поэтому, когда в какой-то семье заболевал человек, то его болезнь держали в тайне и прятали. А когда он умирал, его просто выкидывали на улицу, на соседнюю какую-нибудь улицу, чтобы не узнали, что это он. И для того, чтобы себя сохранить. И поэтому улицы городов, и Марселя, в том числе, и Москвы, вот при Екатерине, были наполнены вот этими трупами. И чтобы их убирать, а это же источник заразы, и чтобы убирать вот эти трупы, были наняты, знаете кто? Были наняты каторжники, которые были приговорены к каторге пожизненной. Им говорили, убирайте трупы, если выживете, свободны. И вот они таскали эти трупы, ну, большинство из них умирало, но кто-то выживал. Но во Франции поверье такое, что если ты закопаешь в землю живого человека, то его душа будет тебя вечно преследовать. И поэтому они забивали гвоздики в ноги, чтобы проверить, живой человек или не живой. Друзья, вы знаете, вот, ну я немножко отвлекусь от текста библейского, просто об чуме расскажу. Она передается, эта чума передается с блохами. То есть у блохи там что-то внутри получается, но я не буду долго рассказывать, хотя знаю. Вот. И она сначала заражает животных, а потом, когда животные заканчиваются, она заражает человека. И интересно, заметили, что никогда чумой не болеют конюхи. Вот если человек конюх, он не болеет чумой. Это обратили внимание. А потом обнаружили, знаете почему? Потому что блохи боятся конского пота, не любят его. И вот если человек с конюх, и он с кониной имеет дело, то болезнь его обходит стороной. Но я хотел вот что сказать. Я вообще по поводу чумы хотел сказать две вещи. Первое. Что нам полезно для нашего с вами, как бы сказать это, нашей жизни. Чума, которая поражает огромное, бесчисленное количество людей, Европу, да, я говорю, половину Европы уничтожила, чаще всего начинается с мелочи. Например, плывет корабль. Смотрит корабль. Ну, это реальный пример тоже. Корабль болтается туда-сюда, туда-сюда. У него эти флаги не по ветру, паруса спущены. Яхта не управляем. Ну, как называют, летучий голландец такие корабли называют. Он к нему подплывает, экипаж заходит, смотрит, все люди мертвые лежат. Все. Друзья, какая первая реакция вот наша с вами? Ну, бежать. У них тоже такая же реакция, но они открывают трюм. А трюм полный меха, дорогущего меха. И они понимают, что что-то здесь не то. Вся команда мертвая. Но они так хотят этот мех. И они берут этот мех, перекладывают себе в трюм, в Лиссабон приплывают. Ну, этот корабль конкретно приплыл в Лиссабон. И распродают этот мех. Друзья, и начинается сильнейшая эпидемия по всей Европе. Друзья, смотрите, на что это похоже? На библейский пример. Какой похож, дети? И увидел я прекрасную синарскую одежду. И она мне полюбилась. Друзья, вот мысль какая вот, ну, если о чуме говорить, что огромная зараза чаще всего начинается с какой-то мелочи. Им понравилось этот мех, они его взяли себе. Хотя видишь, что вокруг все мертвые. Друзья, я иногда с молодежью, когда беседую, об этом говорю. Посмотрите, вот то, что вам нравится, вокруг этого все мертвые. Почему вы это хотите себе взять? Нам нравится эта музыка. Но посмотрите вокруг этой музыки, какие люди. Все мертвые, все духовно мертвецы. И вы хотите эту музыку себе взять. Нам нравится вот эта вот компания, но там все мертвецы, и вы хотите это себе взять? Вы же тоже станете такими. Нет, в наших руках она обретет благородную цель. Нет, это смерть вы берете. Друзья, если мы видим, что вокруг какой-то вещи все мертвецы, но эта вещь прекрасна, что нам с этой вещью делать? Бежать от нее, даже если она прекрасна. Он увидел прекрасную синарскую одежду, взял ее, и вся семья его умерла. Друзья, эти люди взяли, и она вся семья умерла. Вы знаете, когда в Москве была чума, последний пример, когда в Москве была чума, то был там такой священник, по-моему, Амвросий его звали, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться. Вот. И он, ну, когда у людей горе, мы уже говорили об этом, они к Богу идут. И там была, на одних воротах была икона. И вот к этой иконе люди шли, целыми толпами шли люди к этой иконе, подставляли лесенку, залазили, целовали ее и шли дальше. И этот священник Авросий, вот этот, по-моему, Авросий, он понимал, что вот эта икона, это есть самый первый разносчик заразы. Поцеловал чумной человек, за ним поцеловало 100 здоровых и стали чумные. И он что сделал? Он залез, снял эту икону и сжег ее. Как вы думаете, что с ним сделали? Друзья, всю его семью растерзали. Люди подумали, что и так гнев Божий на них, и еще он икону, и они, друзья, его растерзали на части и дом его сожгли. И казалось бы, человек говорит, я уберу у вас то, что вам смерть несет. А люди говорят, мы тебя разорвем. Друзья, так часто бывает в нашей жизни, когда мы, или кто-то у нас пытается, или мы у кого-то пытаемся, говорит, вот это вот то, что это смертоносно для тебя. Вряд ли человек говорит, ой, спасибо, что ты мне об этом сказал. Чаще всего человек возмущается, негодует. Мы говорим, это телевизор там или еще что-нибудь, ну там, какие-то вещи, да. Мы говорим, это для вас смерть, смерти подобно. Еще один пример, в этом же русле расскажу, что о вещах к смерти. Когда я был еще не женатый, я работал в одной компании, у нас там была юрист, девушка-юрист, Вера зовут ее. И вот как-то мы с ней идем, она, ну, в столовую шли вместе, и она говорит, Денис, я замуж выхожу, такая возвышенная, я замуж, я говорю, поздравляю тебя, все. Вот. Она говорит, а ты женишься? Я говорю, ну, наверное, в конце концов, ты женюсь когда-нибудь. Вот. Она говорит, а у тебя есть там невеста, там подружка? Я говорю, ты знаешь, Вер, у нас, у баптистов, все не как у людей, говорю, у нас не так. Она говорит, а как у вас? Я говорю, ты знаешь, вот у нас вот молится сначала, потом Бог показывает тебе сестру, потом ты советуешься служителем, а потом, если все согласны и все нормально, то ты ей делаешь предложение. Она говорит, Денис, так это же безумие. Надо же человека узнать, надо же с ним пожить. А вдруг вы с ней зайдете с характерами? А вдруг она какая-нибудь такая-сякая? Ты понимаешь? И она мне все объясняет. Говорит, ты что, со мной не согласен? Я говорю, Вера, да я с тобой 1000% согласен. Я тоже так же думаю, как ты. Она говорит, ну а в чем же дело? Я говорю, понимаешь, вот как ты думаешь и как я думаю, так думают все. И у всех разводы. А как эти странные баптисты думают, так никто не думает. Но зато у них крепкие семьи, ты понимаешь? Поэтому хоть я думаю так же, как и ты, но поступлю я, как они. Потому что мне кажется, что у них результат хороший. Друзья, но тогда я только уверовал еще в то время. Я действительно не понимал, почему надо поступать вот так, но видел результат. Друзья, так и мы, особенно молодежь, если мы видим что-то очень хорошее, и мы не можем понять, ну что же здесь плохого, но мы видим вокруг этого смертоносное, то мы должны сделать, что это не случайно. Если вокруг этой вещи лежат горок трупов, значит, это вот эта вещь их привела, и нам не надо ее брать. Вот эта мысль, которая, друзья, надо зафиксировать. Смотреть на плоды. Видим, жизнь дает, значит хорошо. Если смерть дает, значит плохо. Хотя нам может и нравиться. Ахану, да? Полюбилась. То есть ему понравилось. Ну ладно. Друзья, еще я хотел несколько мыслей сказать. Ну а в следующей казни больше так обобщу. Когда послал град Бог, вот помните, град послал, да? То градом, вот град был очень тяжелым наказанием, гораздо тяжелее. Вот, кстати, обратите внимание, я не сказал об этом, но вначале, но хотел сказать, намекнул, но надо более конкретно сказать, что каждая следующая казнь была тяжелее предыдущей. Всегда. Следующая казнь тяжелее предыдущей. Смотрите, вода в кровь, жабы вышли из воды, уже вышли. Потом мошка, потом пёсьи мухи, потом моровая язва на скоте, моровая язва на людях. А потом град. Вот град – это казнь, которая побила урожай. Пусть скот умер, но урожай должен был быть сохранен. Друзья, град побил урожай. И знаете, что интересно? Но так как град побил не весь урожай, смотрите, лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился от града, а лен осеменился. Град был настолько сильный, что деревья ломались. Ну, представьте, какой нужен град, чтобы дерево сломать. Вот такой град был, чтобы здесь 100 деревьев ломались. И он побил весь урожай. Но пшеница и полба не побиты, потому что не время было еще их, они были поздние, не было еще их время созревания, и они не были побиты. Друзья, и в этом мы видим Божью милость. Бог их лишил почти всего, но оставил на пропитание. И если бы в этот момент есть бы в этот момент фараон бы согласился, то у них было бы голодно, но они бы с голоду не умерли. Пшеница и полба остались. Вот. Но следующая казнь, написано, и фараон стал продолжал грешить и отягчил сердце свое, сам и рабы его. И ожесточил сердце фараона и не отпустил. Вот следующая казнь была уже саранча. А саранча чем от града отличается? Она все поела. Понимаете, все поела. Вот град побил, но хоть что-то с полом можно было собрать. И пшеница еще оставалась. А саранча поела все. И как раз когда саранча пришла, тогда уже слуги говорят фараону, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Уже все. Скот побит. Вся эта пища побита, деревья плодовые побиты. Как мы жить-то будем? А фараон ожесточает. Вы знаете, насчет саранчи хотел одну мысль сказать интересную. Однажды ученые провели такой эксперимент. Они взяли стеклянный куб 80 сантиметров на 80 на 80. Представляете, куб такой, 80 сантиметров. И положили туда саранчу. И саранча там стала прыгать. Потом посадили туда вторую саранчу. И саранча тоже стала прыгать. Там две саранчи стала прыгать. Потом 3, 4, 10, и все не прыгали. А когда посадили туда 12 или 15, я не знаю, какую-то саранчу по счету посадили, например, 20-ю, то обнаружили, что часть этой саранчи, стали прыгать одинаково. А когда туда забили 50 саранчей, они все стали прыгать абсолютно одинаково. Оказалось, саранча – это животное, или насекомое точнее, да, это насекомое, у которой очень большое стадное чувство. Когда она одна, она еще может прыгать как хочет. Но когда она оказывается в большом обществе, она делает как все. И вот почему написано, что выступает стройно, да? Она так вот, у нее такое вот стадное чувство сильно развито. Друзья, но самое интересное в этом исследовании, что человек стоит далеко не на последнем месте в стадном чувстве. Он тоже где-то там в передних числах, рядом с саранчой. Не замечали, друзья, особенно в советское время, идет очередь. Встал тоже в очередь. А что продают? Да, не знаю, что продают. Все стоят, и я стою. Все побежали, я побежал. Так бывало, да? В детстве. А что ты побежал? Да все побежали, я побежал. Друзья, стадное чувство. Психологи проводили эксперименты. Взяли одного человека и 9 человек подговоренных, специальных, они участвовали в эксперименте, один не участвовал. И вот повесили на стенку 5 портретов. 4 женщины и один мужчина. Ну, 4 бабушки и один дедушка. Ну, явно дедушка такой. Явно. И вот, значит, стоят эти 10 человек. Первый спрашивает, скажи, это кто на портрете? Он говорит, это бабушка, а это тоже бабушка, а это бабушка. Потом на дедушку показывает, а это кто? А он первый человек говорит, бабушка. Он подговорил, он специально. Второго спрашивают, как ты как думаешь? Тоже бабушка, бабушка, и на последнего, бабушка. За этим последним наблюдает. У него сначала удивленное лицо, потом недоуменное, потом он не знает, что делать. И так всех вот, это, и все говорят, бабушка, бабушка, и на последнюю бабушку. И его, ну скажи ты, бабушка, бабушка, а это кто? Он помолчал, что он ответил? Бабушка, говорит. Друзья, то есть он понял, что 10 человек, 9 человек впереди не могут ошибаться, понимаете? Ну никак не могут. Друзья, поэтому Библия говорит, не следуй за большинством на зло. Вот саранча, ну это такой мысль о саранче, да, это стадное чувство. Стадное чувство. Вот. Но чтобы нам не быть такими, очень часто бывает, очень часто, когда человек начинает за толпой идти. Друзья, ну еще я скажу несколько мыслей вот по следующим казням, и уже будем заканчивать, уже время 9 часов. Саранча пришла, съела все. Фараон опять начинает отпускать народ, говорит, идите, только одни мужчины. Пожалуйста, куда хотите, только одни мужчины. То есть ставит условия, продолжает. И тут приходит тьма. И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. Вот он, после того он отпустит отсюда. Нет, это немножко выше. Угу. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Братья и сестры, мы уже говорили о том, что все казни идут по усложнению, да? Каждая следующая казнь, она тяжелее предыдущей. Как вы думаете, вот восьмая, девятая казнь, это тьма, девятая казнь, это, ну, вправе ли она занимает место почти самой тяжелой? Или нет? Ну, вот дети, например, скажут, дети, завтра будет тьма целый день. А, скажешь, слава Богу, что в школу не надо, убираться не надо, целый день проспишь, красота. Так ведь, да? Друзья, непонятно, непонятно, почему девятая казнь, тьма, почему она самая тяжелая? Ну, тьма и тьма, ну, там, посвети фонариком там и все. Друзья, потом, эта тьма была три дня. Но это мы с вами знаем, что она три дня была. Когда египтяне проснулись и увидели, что солнышко не встали, они не знали, что было три дня, да? Но суть даже не в этом. Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что в мифологии египтян у них бог Ра, может быть, слышали такой, бог солнца Ра. Он каждое утро выплывал на своей ладье и плыл по владениям богини Нут, это из неба, плыл, и потом приплывал, значит, к низу, и он вечером входил в царство подземного бога, забыл, как его зовут, злого дракона, который томил души умерших. Вот кто в этот день умер, вот того этот дракон томит. И там была подземная река, на которой на своей ладье бог Ра плывет и собирает души, чтобы их потом на следующий день воскресить как бы к новой жизни, вот, как в солнышке. Но этот злой, значит, дракон выпивает всю воду, выпивает, и эта ладья, она на суше останавливается, и бог Ра не может дальше плыть. И тогда бог Ра выходит и начинает воевать с этим драконом. Но так как они боги, они вечно не умирают, но он, по крайней мере, так сильно его побил, что вся вода наружу у него вышла, и река восстановилась, и он плывет дальше. И уже собрав всех души, он воскресает. И когда у египтянина умирал какой-то человек, например, родственник, то утром, видя солнышко, он понимал, что вот душа этого человека, она как бы стала солнышком, частью солнышка. И вдруг солнышко не вышло. О чем это говорит египтянину? Что бог Ра проиграл. Что теперь навечно все души, которые там были, они теперь там, вот в этом подземелье с этим драконом. Это первое, что говорит. То есть они просто испугались. Вторая, друзья, сторона. Я об этом долго размышлял и читал тоже разные мысли, источники, с братьями рассуждал. И вы знаете, мы пришли к выводу к такому, что когда речь идет о тьме, вот что такое тьма? Вот если выключить свет, наступит тьма, да? Тьма – это отсутствие света. Друзья, в Египте наступила не просто тьма. Дело в том, что в жизни каждого человека, даже совершенно неверующего, Бог хранит его в своей руке, хранит от дьявола. И если человек, ну как бы выходит из-под руки Божьей, то дьявол имеет над ним свою власть, но не сразу, не полностью. Бог все-таки, даже пьяницу последнего, Бог хранит. Если бы не хранил, дьявол бы его тут же умертвил. Но бывают люди, друзья, почему вот опасно занятие оккультизмом? Я уже понимаю, друзья, мы как бы подустали, но последние две мысли, они важны. Почему опасно занятие оккультизмом? Потому что, когда человек занимается оккультизмом, он выходит из-под защиты Божьей руки и дает открытый доступ действовать злым духом в своей жизни. И я понимаю, что вот эта тьма, которая в Египте опустилась, это была не просто тьма физическая, но Бог руку свою убрал. И вот на это место все силы нечистых духов пришли. Почему она была осязаемая? Людям было страшно от того, что их окружало. Ну, представьте, какое-то время Бог свою защиту убрал, хотя бы частично. Вот есть такой, был такой случай. Один, по-моему, это Лейерт, его звали, археолог в Египте в 30-х годах. Он пошел в долину царей, вот где эти пирамиды египетские стоят, там долина царей. И вот он туда пришел, и его арабы привели, и уже солнышко стало скрываться, и арабы пошли домой. Он говорит, а куда вы пошли? Мы здесь ночевать будем. Он говорит, нет, мы утром придем. А ночевать? Они говорят, ночевать здесь нельзя. Здесь духи нечистые. А он говорит, да, это все глупости. И он в своем дневнике описывает. Я, говорит, разбил палатку, зажег свет, лег спать, и вдруг в какой-то момент времени я почувствовал страх и ужас. Говорит, такой меня обуял страх. Я выскочил из палатки, озираюсь, никого нету. Но у меня, говорит, непреодолимый страх. И я, говорит, побежал. Я, говорит, бежал несколько километров, пока не выбежал за эту долину. Друзья, я не знаю, что там было. То есть я не хочу сказать, что это нечистые духи его атаковали. Может быть, это психологическое, может быть, это какие-то физические явления, я не знаю. Но я хотел показать мысль, что когда человек остается один на один, без защиты Божьей, люди неверующие говорят, да нам Бог не нужен. Друзья, даже когда они так говорят, Бог все равно их окружает защитой своей. Но в Египте, видя вот сопротивление Богу, Бог сказал, хорошо, я на 3 дня свою руку беру. Друзья, и вот не просто свет физически он убрал, но свет и духовный убрал. А свет остался только в домах египтян, израильтян. Друзья, и вот настолько страшно это было для них. И очень ужасающе тяжело. И они даже встать не могли с постели своих. Ну, это я так понимаю. Ну и последняя казнь, друзья, 10-я, о ней очень много говорится. Потому что эта казнь, это прообраз Пасхи, нашего праздника, когда Бог вывел народ израильский из Египта. Я хотел только 2 мысли отметить. Вы знаете, первая мысль, что Богу пришлось провести фараона через смерть, чтобы достичь него своей жизни. В семейном лагере Сергей Бочкала рассказывал пример, может быть, слышали его, да? Как одна женщина, я этот пример знаю подобный, очень похожий пример знаю, в Оренбургской области произошел. Как одна женщина, она была алкоголичкой, а потом покаялась, стала верующей. Но еще крещение не успела принять. А потом к ней пришла бывшая подруга, и ее уговорила тоже попить, выпить. И она сорвалась, и настолько сильно, что потеряла сознание. А когда приехал врач, констатировал смерть. Ее привезли в морг. Очнулась она в морге, эта женщина. Очнулась она в морге, и когда она, говорит, встала и вышла в коридорчик, то, ну, эти, которые там играли в домино, эти, они сразу исчезли. Вот. Но после этого она пришла в церковь, и она до сих пор верующая сестра. То есть Богу пришлось провести ее через смерть. Друзья, вот эту мысль я вначале сказал, и хочу ее сказать в конце. Богу не хочется этого делать. Он это оставил на самый последний момент. И в нашей жизни тоже Богу не хочется. Он желает достигнуть своих результатов быстрее и менее болезненными способами. Но для фараона и для всего Египта нужна была такая мера. Для кого-то она нужна и сейчас. Чтобы нас Бог от этого хранил. А вторая мысль, друзья, и заключительная мысль моей вот беседы, когда мы говорили о том, что Бог землю Гесем отделил, помните, да? Вот это деление было географическим. То есть мы говорили о том, что были 3 казни, которые касались всех. Потом были 8 казней, которые касались только египтян, а израильтян в земле Гесем не касались. Но вот 10-я казнь, это тоже казнь с разделением, тоже разделение. Но разделение не географическое, а разделение послушания. То есть 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю казнь, ее избежал тот, кто просто жил в земле Гесем. Но чтобы 10-ю казнь избежать, надо было не жить в земле Гесем, надо было сделать так, как Бог говорит. Друзья, вот прообраз к нашей жизни какой? 1-ю 3 казни касаются всех. Кто ходит в церковь, того Бог от многого хранит. Но кто хочет получить вечную жизнь и избежать того губителя ангела, который души погубляет, тот недостаточно быть просто в церкви. Недостаточно жить просто в земле Гесем. А необходимо жить в земле Гесем и плюс еще выполнить все то, что говорит Бог. Иногда нам внушают мысль, вы в церкви вы спасены. Друзья, это заблуждение. В церкви, да, мы в церкви, мы пользуемся большими Божьими благословениями. Но спасение зависит от того, насколько тщательно мы относимся к повелениям и заповедям Господним. Можно жить в земле Гесем, избежать 9 казней, а потом попасть на 10-й. Друзья, будут верующие, которые живут в церкви, которые именем Господним бесов изгоняют, на улицах их он проповедовал, к больным ходят, исцеляют и все, что делают. Да, они пользуются благами церкви, как Иуда пользовался благами, что он апостол. Но когда приходит речь о личном спасении, друзья, недостаточно быть просто в церкви. Нужно быть в церкви, и надо быть очень внимательным к тому, что говорит Бог. Бог сказал, помажь косяки, перекладину, закали ягненка, съешь его, будь припоясан, обувь, чтобы на ногах твоя была, чтобы посохи были в руках, чтобы квашни у вас были, чтобы все было готово. Попроси у соседей твоих серебряные вещи, все было готово. Друзья, если бы хоть одно, мы, когда мы говорим о Пасхе, мы часто говорим только о том, что надо косяками помазать, вернее, кровью помазать косяки и перекладину. Друзья, представьте себе, человек помазал косяки кровью и перекладину, а ягненка не съел. Друзья, да у него просто сил бы не хватило пойти туда. Они сколько шли, пока у них первая еда не была, да? Бог обо всем позаботился. Об их обуви позаботился, о посохе позаботился, об еде позаботился, обо всем. Сделаешь все, будешь спасен. Не сделаешь, в земле Гесеем, в церкви останешься и умрешь. И поэтому, друзья, вот эта последняя казнь, она говорит к нашим сердцам. Да, мы в церкви, мы уже в земле Гесеем. Мы иногда смотрим на этот мир и ужасаемся, как там тяжело жить. Слава Богу, что у нас все хорошо, у нас не так. Но когда речь касается личного спасения, нашего, мы должны еще проверить. Господи, живу ли я по слову Твоему? Слушаюсь ли я Тебя? Проверь, не опасно ли я пути, направь меня на путь истинный и верный. Друзья, вот такая вот тема, которую я хотел с вами поделиться. Если какие-то вопросы у вас есть, пожалуйста. Если нет, давайте помолимся, да?